Жюль Верн. Путешествие к центру Земли. Глава первая. В воскресенье 24 мая 1863 года мой дядя, профессор Отто Лиденброк, быстрыми шагами подходил к своему домику номер 19 на Королевской улице, одной из самых старинных улиц древнего квартала Гамбурга. Наша служанка Марта, наверное, подумала, что она запоздала с обедом, так как суп на плите лишь начинал закипать. «Ну, — сказал я про себя, — если дядя голоден, то он, как человек нетерпеливый, устроит настоящий скандал». «Вон уже и господин Лиденброк!» — смущенно воскликнула Марта, приоткрыв слегка дверь столовой. «Да, Марта, но суп может немного повариться, ведь еще нет 2 часов. В церкви святого Михаила пробило только что половину второго». «Так почему же господин Лиденброк уже возвращается?» «Он, вероятно, объяснит нам причину». «Ну, вот и он. Я бегу, господин Аксель, а вы его успокойте». И Марта поспешила вернуться в свою кухонную лабораторию. Я остался один. Успокаивать рассерженного профессора при моем несколько слабом характере было мне не по силам. Поэтому я собирался благоразумно удалиться наверх. Как вдруг заскрипела входная дверь. Ступени деревянной лестницы затрещали под длинными ногами, и хозяин дома, миновав столовую, быстро прошел в свой рабочий кабинет. На ходу он бросил в угол трость с набалдашником в виде щелкунчика, на стол широкополую с взъерошенным ворсом шляпу и громко крикнул: «Аксель, иди сюда!» Я не успел еще сделать шага, как профессор в явном нетерпении снова позвал меня. «Ну где же ты?» Я бросился со всех ног в кабинет моего грозного дядюшки. «Отто Лиденброк — человек не злой. Я охотно свидетельствую это. Но если его характер не изменится, что едва ли вероятно, то он так и умрет большим чудаком». Отто Лиденброк был профессором в Иоганнеуме и читал лекции по минералогии, причем регулярно раз или два в течение часа выходил из терпения. Отнюдь не потому, что его беспокоило, аккуратно ли посещают студенты его лекции, внимательно ли слушают их и делают ли успехи. Этими мелочами он мало интересовался. Лекции его, согласно выражению немецкой философии, носили субъективный характер. Он читал для себя, а не для других. Это был эгоистичный ученый, настоящий кладезь знания, однако издававший при малейшей попытке что-нибудь из него почерпнуть отчаянное скрипение, словом, скупец. В Германии немало профессоров подобного рода. Дядюшка, к сожалению, не отличался живостью речи, по крайней мере, когда говорил публично, а это прискорбный недостаток для оратора. И в самом деле, на своих лекциях в Иоганнеуме профессор часто внезапно останавливался. Он боролся с упрямым словом, которое не хотело соскользнуть с его губ. С одним из тех слов, которые сопротивляются, разбухают и, наконец, срываются с уст в форме какого-нибудь отнюдь ненаучного, бранного словечка. Отсюда и его крайняя раздражительность. В минералогии существует много полугреческих, полулатинских названий, труднопроизносимых, грубых терминов, которые ранят уста поэта. Я вовсе не хочу хулить эту науку, но право самому гибкому языку позволительно заплетаться, когда ему приходится произносить такие, например, названия, как ромбоэндрическая кристаллизация, ретиноасфальтовая смола, гелениты, фангазиты, молибдаты свинца, тунгстаты марганца, титанаты циркония. В городе знали эти извинительные слабости моего дядюшки и злоупотребляли ими. Подстерегали опасные моменты, выводили его из себя и смеялись над ним, что даже в Германии отнюдь не считается признаком хорошего тона. И если на лекциях Лиденброка всегда было много слушателей, то это только потому, что большинство их приходило лишь позабавиться благородным гневом профессора.